Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с заслуженным артистом Российской Федерации и режиссером Александром Анютенковым, ответы на вопросы профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова. Далее в рубрике «Святые новомученики и исповедники российские» беседа со священником Константином Кобелевым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 28. Уроки жизни. Желаешь ли правой жизни? Упражняйся в смиренномудрии, потому что без него правая жизнь невозможна. Все дела свои делай во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, и через это плод твой вознесен будет до неба. Начало отступления в человеке есть удаление его от смирения. Оставленного же Богом давит лукавый дух, как Саула. Сети врага намазаны медом. Увлекшийся сладостью меда запутывается в сети и исполняется всякой горечи. Возлюби смирение, и никогда не впадешь в дьявольскую сеть, потому что, воспаряя на быстрых крыльях его, всегда будешь выше вражеских сетей. Гордыня подобна весьма высокому согнившему дереву, у которого ломки все сучья, и если кто взберется на него, тотчас обрушится с высоты. Блажен уточненный благими надеждами и озаренный благими помышлениями, слава его велика и нескончаема. Будем стремиться к трезвенному вниманию, чтоб, видя свои прегрешения, постоянно нам смиряться и не воспитывать в себе, как змея, помысла самомнения или лукавства. Возлюбим трезвение, чтобы иметь чистое сердце, и чтобы вверенный нам храм сохранить неоскверненным от греховного растления. Прекрасна молитва с воздыханиями и слезами, особенно если слезы проливаем в тайне. Кто молится умом с верою, тот зрит пред собою Господа, а нембо живем, движемся и есмы. Если окаменело сердце твое, плачь пред Господом, чтоб источил он на тебя озарение ведения и дал с горячностью сердца возноситься к нему.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам продолжение интервью с заслуженным артистом Российской Федерации, режиссером, сценаристом, профессором Александром Александровичем Анютенковым.
Режиссер работает со многими специалистами, с композиторами. Так ему приходилось работать с Павлом Овсянниковым во Дворце съездов на одной из программ, где он был музыкальным руководителем. После этой постановки он пригласил на телевидении вместе с ним сделать номер на музыку, которая написана была им, называлась номер «Шаривари». И мы с ним сделали вот такой номер оригинального жанра на телевидении.
Вот вы перешли сами к новой теме. Следующий вопрос, который я хотела задать, это о работе на телевидении, потому что ТВ в теперешнем виде, это, конечно, общенародная наша печаль, потому что то, что происходит массово, ну, уже столько об этом говорилось, даже не хочется повторять, но не первый случай, когда и находясь в этой области, человек воцерковленный, верующий, все-таки может делать богоугодные вещи на своем поприще. Вот расскажите о том, что вы делали на телевидении. Опять же, это связано с работой с детьми.
Вы абсолютно правы. На телевидении есть программы, которые решены в такой познавательной форме, и в то же время они о духовной сфере воспитывают духовность в молодежи. Это программа «За семью печатями». Она транслируется по каналу «Культура». Выпускает ее кинокомпания «Класс» Первого канала. Так получилось, что когда я какое-то время был дома и справлялся с болезнью, мне позвонила моя однокурсница. Она в это время писала много, как автор, сценариев для этой программы. И говорит, не напишешь ли для этой программы? Таким образом, я стал писать сценарий для этой программы. Вот первый это был Серафим Саровский, мы с ней вместе сделали.
Расскажите поподробнее, это же очень интересно. Вот большинство людей воцерковленных вообще не смотрят телевизор. И вот, кстати, о канале «Культуры». Это, пожалуй, чуть ли не единственный канал, где можно действительно выудить полезные, интересные вещи. Вот в том числе эта передача. То есть вы в такой игровой форме, в форме викторины, так оформили и составили программу, что вопросы-то были очень серьезные. Это касалось величайшего святого нашей церкви, преподобного Серафима Саровского. Участники были дети.
Ну, во-первых, я скажу, что для меня было большой трудностью работа над этой программой, этим сценарием. Потому что программа существовала, она по форме такая, как вы говорите, викторина, как теперь говорят, вот есть формат, и в него надо вписаться, в этот формат. И когда я начал работать с материалом, с житием Серафима Саровского, я знаком был, но для того, чтобы сделать программу, надо вникнуть глубоко. И я не мог понять, как мне вместить жизнь этого человека в эти рамки маленькие, в этой программы. Для меня это было колоссальной проблемой. Помогла мне в этом моя однокурсница, у нее уже был опыт очень большой, она к тому времени сценарий 40 написала, и вот с ее помощью удалось преодолеть вот эту проблему. Может быть, как говорят, когда преодолеваешь трудности, на этом преодолении трудностей растешь.
Вы поподробнее расскажите о самой передаче.
Эту программу создает тоже моя однокурсница Ольга Прихач. Это, на мой взгляд, удивительная программа, потому что она рассчитана на старшеклассников. Это вот такая, я бы сказал, энциклопедия для старшеклассников, которая не только дает информационный материал о том или ином нашем герое, как называется главный персонаж, о котором строится программа, но и о том окружении, в котором находился этот герой в период своей жизни.
Главное, время само освещается, и временное духовное пространство.
Духовное пространство и пространство историческое, и пространство профессиональное. То есть на фоне исторического пространства, обычно вот этот первый вопрос посвящен, когда родился наш герой, и, естественно, приходится говорить о времени, когда же это было. Но сложность в чем? Построить так программу, чтобы зритель или участники программы, которые должны угадать и назвать имя героя, они не угадали его там на втором, третьем, четвертом вопросе. Иначе теряется смысл. В этом сложность создания этой программы и сложность создания программы еще как поставить вопрос, насколько в нем выдать информации во введении в вопрос, чтобы в нем не содержался готовый ответ и в то же время все-таки было понятно, о чем идет речь. Вот это очень сложно, потому что Ну, чего греха таить? Ну, упал общий уровень образовательный, к сожалению, ну, по сравнению там с какими-то советскими временами.
Очень упал. Это во всех областях все жалуются. Педагоги, специалисты.
И поэтому, когда вводишь какой-то вопрос, думаешь, ну, как же спросить? Я столкнулся сейчас с этим сценарием о Дионисии. Ну, не буду раскрывать какой-то вопрос, потому что программа готовится, она еще не вышла.
А вот то, что вы вводите, какая-то обозначенность есть, какого рода деятельности будут эти люди? Будь то, допустим, иконописец или святой русской церкви, или какое-нибудь историческое лицо, военачальник.
Программы о самых разных людях. Но вот так сложилось, что на Серафиме Саровском вот предложила Галина Дербина, она назвала несколько персонажей, а я выбрал Серафиму Саровскую. А вот следующий ты, вот руководитель программы, предложил мне сделать сценарий об иконописце Андрее Рублеве, потом Феофан Грек и вот теперь Дионисий. Это очень интересно, потому что это три иконописца, которые составляют целую эпоху древнерусской живописи, культуре, в искусстве древнерусском. Это вот такой колоссальный пласт древнерусской культуры. И я просто счастлив, что мне с этим...
Пришлось погрузиться в этот материал глубоко.
Материал, это оказалось удивительно, потрясающе. Я знал о том, что они есть, я видел. Но когда в это вникаешь, и, конечно, воспринимаешь это все по-другому. Еще наверняка была помощь такая духовная отца Константина, потому что я и спрашивал у него благословения перед началом работы, потому что, во-первых, это люди высокой духовности, вот как Серафим Саровский, Андрей Рублев, люди, причисленные к лику святых. Феофан Грек и Дионисий не причислены к лику святых, но это люди удивительной глубины, удивительного таланта.
Но это такая высокая духовность тоже.
Порой, когда информацию какую-то мы принимаем, она передается на каком-то подсознании. Я говорил о постановке елочного представления в ЦСКА. Вот удивительная вещь. Казалось бы, очень простая детская елка. А детскую елку делать очень сложно, потому что есть вот этот сюжетный ход, как бы поверхностный, а за ним стоит много-много-много пластов. Я разговаривал с одним человеком, он говорит, ну что елку-то сделал, подумаешь, сделал какой. И когда он с этим столкнулся сам, он говорит, оказывается, это так сложно. Информации передается многое на подсознании. И мне один человек говорит, ну что там, ну дети, вы что они там понимают? Да, они запомнят сюжет, но если кроме сюжета информационно там заложено еще много-много с точки зрения эмоционального восприятия, с точки зрения атмосферы, и это все откладывается.
Такая база, фундамент, это на всю жизнь. И может быть толчком для вообще серьезных очень открытий, связанных с духовной жизнью.
И дети, конечно, они не понимают, то есть они не осознают это. Но когда-то это, в какой-то момент, у них просто проявится, вот мы не знаем, каким образом.
С какими трудностями или наоборот, с какими открытиями вы столкнулись вот в ходе работы вот над сценариями для этих викторин? И, может быть, уже потом, как результат какая-то отдача была, когда вы видели, что с детьми происходит, как они реагируют на вашу работу?
Конечно, главное то, что я сам для себя открыл этих мастеров, вот таких как Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. Эту разницу я ее почувствовал, я ее увидел. Сравнивая, например, один и тот же иконописный образ, например, образ Божьей Матери. У Феофана Грека это вот больше направленность в действии. У Андрея Рублева это...
Молитвенное созерцание.
Молитвенное созерцание. Это вот переживание, которое он передает. Вот если, например, у Феофана Грека Богородица, она вот как бы в действии. И он сам был по характеру очень напористый человек. И Епифаний об этом писал, как вот с ним общался, как он в мастерской работал. Андрей Рублев, его иконописное изображение, это же тематически. Глубокая скорбь, опущенная низко голова, у Дионисия примерно так же вот раскрыты руки, то есть по действию это примерно то же самое, но немножко, может быть, меньше трагизма. Скорбь все равно остается, оттенок переживания другой. Такая тонкость в их искусстве передачи внутреннего переживания, это удивительно просто.
И вот как вы это все использовали в своих сценариях, вот как вот вы составляли вопросы, как вы подводили детей к тому, чтобы они все-таки смогли ответить на эти вопросы и что-то понять, и что-то почувствовать?
Дети не знают, о ком идет речь, но поскольку эта информация, которая им дается, и те вопросы, которые строятся, в программе, они все-таки лежат в пределах, ну, скажем так, школьной программы. Это вопросы по истории, которые они должны знать, это вопросы по живописи, которые они должны знать, архитектуре, музыке, там, литературе. Но это все-таки вот на уровне старших классов. Это необходимо так строить, иначе детишки просто это будет за пределами их информационного поля.
Вы довольны были конечным результатом? Вам интересно было, что получилось?
Я очень доволен, и я просто признателен уже непосредственно реализаторам этой программы, потому что удивительно красивые они это все делают, удивительно профессионально с точки зрения режиссуры и всех составляющих, необходимых для создания такой программы. Это очень удивительно красиво, это много икон, много изобразительного материала. Это все заложено в сценарий, но им это удается реализовать.
И такими современными средствами.
Да, современными средствами я очень доволен.
Александр Александрович, вот вы говорили, что можно было вспомнить еще какие-то постановки, хотя бы вкратце.
В моей жизни очень светлый период, такой интересный, он был связан с рядом постановок международных программ в тогда пионерском лагере «Артек», пионерском лагере «Орленок» и в пионерском лагере «Океан». Это три наших вот таких организаций, где детишки, приезжая туда, находились в идеальных условиях, скажем так. И мне повезло быть режиссером-постановщиком в представлениях международных программ.
А что это за программы были?
Ну, например, вот открытие союзного пионерского лагеря «Океан». Это такой второй «Артек» дальневосточный наш. Это была программа. Очень интересно, у них устроен такой амфитеатр на берегу океана под открытым небом. И я там ставил спортивно-цирковую композицию, назвал ее «Земля в иллюминаторе». Была песня «Земля в иллюминаторе». Вот я думал, ну что же мне взять за основу? А поскольку песня была очень популярна, узнаваема, я взял эту песню, запустил в космос такую ракету, которая летала, гимнастка. Взял команду великолепного уровня Приморского края по художественной гимнастике. И этот океан, он как бы вплывал на площадку огромным таким голубоватым полотном. Это полотно, как море, вздымалось, и линия чаек, это гимнастки с белыми вымпелами, ассоциативно решалась, как бы вот такой пролет чаек. В этом участвовали и детишки с мячами, цирковые артисты, а финал композиции был в руках у детей, и появился такой огонечек, и эти огоньки сверху зала, они так спускались к бассейну, который в глубине этой площадки, и потом перемещались как островой части этой площадки, там вспыхивал живой настоящий костер. Такая была композиция. Как бы взгляд из космоса на то, что происходит здесь, на Земле.
А вот про цирк на Цветном бульваре.
В цирке на Цветном бульваре, теперь это цирк Никулина называется, первую постановку я сделал в 1996 году. Это было новогоднее представление, оно было для взрослых, с участием звезд эстрады и цирка. И тогда цирк возглавлял Юрий Владимирович Никулин, который мне очень помог в создании этой программы.
А каким он был вот в обычной жизни? Так-то мы знаем его как такого великого для нашего времени, для нашей страны, комика, артиста замечательного. Одно дело сценический образ, другое дело в жизни, наверное, все-таки был немножко другой человек.
В жизни он был, по крайней мере, когда мне с ним доводилось общаться, удивительно простым, удивительно добрым. Он старался помочь, когда к нему приходилось обращаться по тому или иному поводу. А обращаться мне приходилось к нему еще раньше, потому что, когда я был директором Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства, и я обращался за помощью к Юрию Владимировичу Никулину, за советами и за помощью, и он приезжал в училище и помогал. Это удивительный человек. Ну, это отмечают все, это не открытие, это не ново, удивительно простое в общении. И с юмором, без анекдота не обходилось при встречах.
Нет, ну вот все-таки в нем какая-то действительно доброта.
Он очень заботился об артистах. Как директору мне приходилось с ним общаться. И приходилось общаться с ним и как режиссеру, когда я приглашал артистов каких-то на постановки. И он всегда говорил, ну я думаю, вы не обидите артистов. Представляете как? Он думал не о себе, а думал об артистах.
Вы же были знакомы и с Павлом Брюном. Мы делали с ним целый цикл передач в его постановках «Цирка Дюсселей». И он тоже прихожанин храма Благовещения в Петровском парке. Интересно, каким он был в молодости, вот вы же у него преподавали.
Ну, с Павлом я знаком по театру Гедриса Мацкевича. И какой-то период он учился в училище циркового и эстрадного искусства. И вместе с Юрием Григорьевичем Рунбергом я преподавал пантомиму. И Валентин Гневушев учился на этом же курсе, и в этой же группе. Ну, Валентин известный режиссер цирка, и он был главным режиссером цирка Никулина, когда работал Юрий Владимирович.
То есть это люди уже умели очень многие вещи сами?
Они многие вещи умели сами, и тем не менее, в отличие от многих теперешних студентов, они не говорили, что мы все знаем, а мы уже опытные, и вообще, и зачем нам это все нужно. Они ходили, добросовестно занимались, старались, и были уважительны в отношении с педагогами. Это просто помогало работать.
А для меня вот интересно было, я смотрела немного в записи вот этого цирка Дюсселе, вот одну постановку Павла Алегрия, и я все никак не могла понять, как же можно было такую махину поднять, как можно было все это соединить, объединить. Вот, конечно, там возможности были другие, денег очень много, но и помимо этого все равно ведь чувствуется и талант, энтузиазм людей.
Возможности финансовые, они выступают как средство для реализации чего-то всегда. И должно быть, что реализовывать. Конечно, это все-таки синтетический цирк, скажем так, потому что там и вокал, и хореография, и цирк. Это вот такое шоу. Это все-таки не чистый вот как бы цирк.
Но все это объединено какой-то общей темой, общим настроением.
Дюссале – это особое. А начинали они с небольших программ в Канаде. Когда еще Дюссале не был таким известным цирком, я познакомился с руководителем, когда у них были еще маленькие-маленькие программки. Это было в период 86-88 примерно года. Приезжал из Канады их руководитель. И когда я был директором, мы с ним общались и думали о сотрудничестве. Ну вот потом все вдруг резко вокруг сломалось, распалось.
В стране, да, ситуация.
Да, изменилась ситуация в стране, и все казалось непросто.
Ну вот они начинали как уличные артисты, собственно говоря, а потом переросло это в такое уже грандиозное действие.
Да, их хозяин, он начинал как уличный артист.
В этой постановке, которую я смотрела, очень чувствуется русский дух. Там столько русских артистов, русская школа. Помимо режиссерской, вот очень чувствовалось, что наши соотечественники очень сильно поучаствовали. Уже не говорю даже о Полунине.
Ну, известно, что цирковая школа, советская цирковая школа, и в данном случае вот московская цирковая школа, школа училища циркового и эстрадного искусства, она славилась во всем мире, потому что это училище, образованное в 1927 году, выпустило такое огромное количество специалистов, артистов цирка, и потом, начиная с 61 года, артистов эстрады, что конкурировать практически было невозможно с точки зрения цирковой школы, скажем так. И поэтому, конечно, Дюссале с удовольствием берет российских артистов цирка. И многие другие с удовольствием берут артистов, потому что, во-первых, это культура другая, и это другое мастерство. Это просто
уровень очень высокий.
Да,
это как и с балетом, с нашим советским, вот, и с цирком советским. Все-таки столько было областей, где мы были, как пелась песня «Впереди планеты всей», но можно даже без иронии сказать, что так и было.
Так и было.
И очень грустно, что мы мельчаем во всех областях.
Грустно, что мы сдаем позиции, в частности, в отношении цирка мы сдаем позиции в цирковом искусстве, уступаем Китаю. И, наверное, это не случайно. Я работал с артистами китайского цирка, уже опытными очень. Они приезжали на стажировку. Знаете, колоссальная трудоспособность, дисциплина идеальная.
Вот, пожалуйста, Олимпиада показала. Это уже внутри, в народе, в самом такие качества, которые сейчас, когда их страна поднялась, они во всех областях, вот в такие поразительные результаты. Можно за них только было бы порадоваться, если
но
бы.
Погрустить, да, но погрустить о том, что мы сдаем эти позиции. И сдаем эти позиции мы потому, что, конечно, государство, когда был Советский Союз, колоссальные средства выделялись.
В разные области культуры.
В разные области культуры, искусства.
А вот что у нас сейчас происходит в цирковых наших училищах? Какой уровень подготовки? Что с нашими студентами?
Ну, с нашими студентами это сложная ситуация сейчас во всей стране, потому что эти годы, вот прошлый год, нынешний год, это как раз вот та демографическая яма, наверное, когда была низкая рождаемость, и во многих учебных заведениях снизился прием абитуриентов, то есть желающих учиться, а это значит, что снижается конкурс. То есть, например, если в училище циркового и эстрадного искусства там в лучшие годы по заявлениям могло быть до 1000 человек на место, вызывались из них на только часть, то есть это был колоссальный отбор. То есть сейчас, к сожалению, конкурс снизился, приходится выбирать из того, что есть. Ну, такая вот ситуация. Наверное, она потихоньку будет выправляться.
Ну как, сейчас в связи с кризисом, наверное, демографическая яма будет еще больше, потому что люди боятся рожать. Вообще, конечно, перспективы очень печальные. будем на милость Божью уповать, что может что-то вернется и изменится. Что бы в заключение передачи вы бы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Ну, во-первых, смирение и терпение в такой сложный период жизни сейчас и надежда на то, что Господь не оставит и поможет реализовать какие-то совершенно скрытые, на первый взгляд, казалось бы, потенциалы, которые есть у каждого человека.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Вы прослушали интервью с заслуженным артистом Российской Федерации, режиссером, сценаристом, профессором Александром Александровичем Анютенковым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы крестили своих детей маленькими, они выросли неверующими, и теперь говорят, что крещение человек должен принимать осознанно, в зрелом возрасте.
Ну вот, видите, вот вам. Конечно, если мы почитаем очень многих святых отцов древности, то они именно так и смотрели. Очень много. Вот, например, есть праздник трех святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Это особый праздник. Особый большой праздник. Все они трое приняли крещение в зрелом возрасте. Василий Великий в 30 лет, там 28, 26 лет. Потому что они считали, что поскольку Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет, то следовательно так и надо. Но постепенно, исторически, произошло так, что, вы знаете, особенно когда, вот, например, Русь стала, она вся православной, и, в общем-то, не возникало сомнений в том, что кто-то вырастет неверующим. Просто не возникало сомнений. Ясно, что все верующие, и он будет верующим. Куда же он денется? Вот. Поэтому и начали крестить всех и прям детьми. Это, конечно, недостаток. Не сравнить, конечно, крещение ребенка в бессознательном состоянии или когда человек способен с пониманием и верою отнестись к этому. Нельзя забывать, что мы, никто из нас здесь сидящих, не может поручиться ни за одного ребенка и сказать, что я за него отрекаюсь от сатаны. Я за него обещаюсь, что буду христианином. Ведь это кто может? А ведь это и делает крестный. Значит, что же вы делаете? Вы прекрасно понимаете, что не можете обещаться и обещаетесь. Можно ли? Всем понятно. Так вот, это совершенно понятно. Да, есть очень замечательные высказывания святых отцов, например, у Семена Нового Богослова, который говорит, что делать с крещенными детьми, и говорит, потом вновь надо потом оглашать, чуть ли не вновь крестить надо, потому что они же ничего не понимают. Креститься, что такое принять крещение? Крещение это значит что? Сознательно человек отвергает жизнь языческую и сознательно обещает жить по-христиански. Кто это может сделать? Тот, кто понимает. Вот таков был принцип древности, таково держалось, но потом мы так немножко, сползли. Ведь хочется, знаете как, чтобы без труда вынуть рыбку из пруда. Вот так. Поэтому тут что можно сказать? Кто хочет своему ребенку того, чтобы он пережил благодать Бога общения, а пережить человек может когда? Когда он уже сознательный. Кто хочет дать ребенку пережить опыт богообщения, так, тот, конечно, подождет, наверное, крестить своего ребенка. Вот. А кто кому главное крестить, а не важен там что. Да, ну что ж, тот может, пожалуйста, крестить ребенка. Крещение есть, но как уже мы говорили с вами, это как семя, которое кладется в пирамиду. А потом вот этот ребенок, взрастит ли это семя или нет? Не будет ли это дар, который мы выбрасываем в навоз? Потому что многие действительно крещенные потом так и остаются неверующими. И что же получается? Мы к дару Божьему относимся безрассудно. Вот. Так что, видите, вопрос вот такого рода. Зависит от родителей. Когда взрослые крестятся, то, как правило, они переживают состояние, многие, вот, по крайней мере, я от многих это слышал, очень благодатное состояние. В течение этого дня, нескольких дней, то есть они переживают то, чего при только подвиге святые достигают с трудом. Вы понимаете? Это благодатного переживания богообщения. Здесь, в крещении, человек это переживает и познает великие слова «вкусите и видите, яко благ Господь». В детстве ничего не переживает. И мы отнимаем у него дар переживания вот этого великого благодатного состояния. Вот так. Так что все зависит от нашего рассуждения.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. 5 апреля Святая Церковь празднует память преподобного исповедника Сергия в миру отца Митрофана Серебрянского. Все мы глубоко почитаем преподобную мученицу великую княгиню Елизавету Федоровну Романову. После злодейского убийства ее супруга, великого князя Сергия Александровича, бывшего губернатора Москвы, она полностью изменила свою жизнь, всю себя отдав служению ближним. Основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, обитель милосердия. Духовником обители был отец Митрофан.
Батюшка, а что нам известно о жизни отца Митрофана?
Родился Митрофан в священнической семье, в 1870 году. В то время, перед революцией, русское общество было расколото, и многие были заражены различными идеями переустройства народной жизни. Это зачастую касалось в том числе и детей духовенства. Поэтому Митрофан, закончив духовную семинарию, не стал учиться дальше в духовной академии, а поступил в ветеринарную академию в городе Варшава. Ему казалось, что на этом поприще он может принести больше пользы своим ближним.
Здесь, в Варшаве, Митрофан Сербрянский знакомится со своей будущей супругой, Ольгой Владимировной из Палатовской, которая также происходила из священнической семьи. И когда Митрофану исполнилось 23 года, они обвенчались.
Находясь в студенческой среде, Митрофан не мог не заметить пагубности атеистических идей, которыми была заражена довольно существенная часть молодежи. Поэтому он глубоко задумался о своем будущем пути. Находясь в католической Польше, он особенно усердно посещал православные храмы. И душа его сделала выбор — посвятить свою жизнь служению священническому.
20 марта 1894 года Митрофан Сербрянский был рукоположен во пресвитера.
Служение отца Митрофана проходило необычно. Он был полковым священником. Сейчас большое значение наша церковь придает перспективе возрождения служения церкви в армии. Около 15 лет своей жизни отец Митрофан посвятил этому служению. По воле Божьей служить ему довелось в нескольких частях, а затем он стал полковым священником 51-го Драгунского Черниговского полка, шефом которого была ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна.
Этот полк находился в городе Орле, и с этого времени начинается достаточно продолжительный период жизни и служения отца Митрофана в этом городе.
Паства его очень любила, он был утешителем многим, прекрасным проповедником. Слово его падало в сердца слушающих, как дождь на засохшую землю.
Отец Митрофан очень много потрудился для полкового храма, и его усердием был построен храм, создана при нем школа и библиотека.
Труды его получили высокую оценку. За свое служение в качестве полкового священника он был награжден золотым наперстным крестом. Важнейшим событием тех лет было личное знакомство с великой княгиней Елизаветой. В 1903 году совершилось великое событие — прославление преподобного Серафима Саровского. На эти торжества был приглашен и отец Митрофан. И здесь состоялось его личное знакомство с великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая в дальнейшем изменила всю его жизнь. Отец Митрофан произвел на нее самое благоприятное впечатление своей искренней верой, смирением, простотой и отсутствием какого-либо лукавства.
В 1904 году разразилась русско-японская война, и отец Митрофан вместе со своим полком выступил в поход на Дальний Восток.
У него не было ни тени сомнений, ни помыслов уклониться от исполнения своего долга. Он настолько сжился со своей воинской паствой, что она стала для него как большая семья. Он разделял с ними все тяготы походной жизни. Везде, где только представлялась возможность, он со своими помощниками ставил походную церковь и служил. Во многих сражениях под огнем неприятеля он совершал богослужения, напутствовал раненых и погребал убитых. В служебном формуляре отца Митрофана кратко записано: «Был в сражениях в Ляоянском, Шанхайском, Инкоу, Мукденском и других».
Во время своего священнического служения отец Митрофан вел дневник, и этот дневник был опубликован в 1905 году в журнале «Вестник военного духовенства». За выдающиеся пастырские заслуги, проявленные им во время войны, в 1906 году отец Митрофан был возведен в сан протоиерея и награжден наперстным крестом на Георгиевской ленте.
Когда великая княгиня Елизавета обдумывала планы создания ее будущей обители, несколько человек представили свои проекты, однако более всего по сердцу преподобной мученице пришелся проект отца Митрофана.
Великая княгиня Елизавета Федоровна пригласила отца Митрофана из Орла в Москву, чтобы он вместе с ней основал Марфо-Маринскую обитель. Однако же это решение очень тяжело далось отцу Митрофану, и он очень долго отказывался.
Здесь уже вмешался Господь. Несмотря на то, что отцу Митрофану было очень трудно расстаться со своей паствой, которой он так прикипел душой, несколько раз, когда у него появлялись мысли, что не стоит ехать ему в Москву, у него начинала болеть рука. И когда он давал обещание Господу, что я поеду, эта болезнь приходила. Таким образом, сам Господь указал ему нужный путь. После он ездил к старцам, затем его пустынь, преподобному Алексею Зосимовскому, который вынимал жребий святейшего патриарха Тихона, и к другим старцам, и они подтвердили, что воля Божья ему заняться устройством Марфо-Маринской обители.
и 17 сентября 1908 года священномученик Владимир митрополит Московский назначил отца Митрофана настоятелем Покровской и Марфомаринской церквей на Большой Ордынке.
Преподобная мученица Елизавета в переезде отца Митрофана видела знак особого благоволения Божье. Она писала царемученику Николаю: «Господь благословил это наше дело через священника, к которому в Орел издалека люди приезжали за утешением, поддержкой, и вот это дело мало-помалу начинается». Отец Митрофан отдался всей душой постройке церкви, устроением школы, библиотеки. Он часто служил, не жалея сил, наставлял тогда еще немногочисленных сестер, которые пришли жить в обитель.
Отец Митрофан часто служил, наставлял сестер, читал лекции, говорил проповеди на основе Нового Завета.
Эти его проповеди и лекции получали не только сестер, но привлекали многих москвичей, и даже приезжали люди из других городов, чтобы услышать его слово. Елизавета Федоровна характеризовала его так: «Это широкий человек, в котором нет ничего от ограниченного фанатика, целиком основывавшийся на безграничной любви о Господе и о всепрощении, истинно православный священник, строго придерживающийся нашей церкви, для нашего дела благословение Божье, так как он заложил основание, какое и должно быть. Скольких он вернул к вере, наставил на путь истины, сколько людей благодарят меня за великое благо иметь возможность посещать его». В 1914 году в обители было 97 сестер, она имела больницу на 22 кровати, амбулаторию для бедных, приют для 18 девочек-сирот, воскресную школу для девушек и женщин, работающих на фабрике, кружок детей и взрослых детской репты, занимаешься рукоделием для бедных.
Елизавета Федоровна мечтала всю жизнь посвятить Марфо-Мариинской обители и умереть в ней, но, однако, Господь судил иначе. Грянул 1917 год, февральская революция, отречение государя, арест царской семьи, Октябрьский переворот. И сразу после революции был совершен набег на Марфо-Мариинскую обитель.
И здесь произошло необычное событие. Когда солдаты приступили к великой княгине Елизавете Федоровне с оружием, схватили ее за руку, отец Митрофан стал ее защищать, и при этом возглавлявший отряд унтер-офицер узнал отца Митрофана из Орла и отпустил своих солдат. Таким образом, помогла отцу Митрофану его боевая слава.
Тем не менее, вскоре после этого великая княгиня Елизавета была арестована и увезена на Урал, в Алапаевск.
Незадолго перед арестом она передала общину попечения отца Митрофана, была увезена в Алапаевск, где 18 июля 1918 года приняла мученическую кончину. После этого отец Митрофан, по благословению святейшего патриарха Тихона, принимает монашеский постриг вместе со своей супругой. Отец Митрофан был пострижен с именем Сергий, а супруга его Ольга с именем Елизавета. Вскоре после этого он был возведен в сан архимандрита. Архимандрит Сергий продолжал возглавлять Марфо-Мариинскую обитель. В связи с делом об изъятии церковных ценностей он был арестован, и 2 года, с 23 по 25, он провел в ссылке. После его возвращения в Марфо-Мариинскую обитель в 25 году власти обитель закрыли. В связи с закрытием обители был арестован и архимандрит Сергий и заключен в Бутырскую тюрьму.
Но по ходатайству матушки Елизаветы отец Сергий был вскоре освобожден.
Они с матушкой поселились в селе Владычне Тверской области, в бревенчатом доме, в котором когда-то жил отец матушки, протоиерей Владимир Исповатовский. В этом селе отца Сергия стали посещать многие из его духовных детей. Он был известен как молитвенник и человек святой жизни. Люди стали обращаться к нему за помощью, и некоторые по своей вере и молитвам праведника получали исцеление. Несмотря на все пережитое, отец Сергий продолжал подвязаться как духовник и проповедник. Он использовал отпущенное время для научения вере, поддержки, просвещения ближним.
В 1931 году поступили доносы на отца Сергия.
Батюшка обвинили в контрреволюционной деятельности.
Одно из обвинений было в том, что отец Сергий рассказывал про чудо, которое совершилось при вскрытии мощей святителя Митрофана Воронежского.
Один комиссар при вскрытии мощей святителя Митрофана Воронежского взял икону, пришел к хозяйке и бросил ее на пол, со словами: Вот вашего Бога я бросаю, а он меня не наказывает. И вдруг с ним сделалось плохо. Он заболел, осознал свой грех и попросил привести его к мощам святителя Митрофана, где он и исцелился.
Также отцу Сергию вину вменялись его записи о русско-японской войне, в которых он поучал народ воевать за веру, царя и отечество.
Отец Сергий был сослан в далекий северный край. Там он выполнял очень тяжелую работу. Ему приходилось спускать стволы деревьев по ледяной дороге. Эту работу с трудом исполняли даже молодые люди, а отец Сергий был уже престарелым и больным.
Несмотря на болезнь и преклонный возраст, отец Сергий с помощью Божией выполнял свою норму, данную начальством, и когда ему приходилось корчевать пни, он делал это один, в то время как даже несколько человек не могли это сделать.
Отец Сергий снискал уважение даже среди своих мучителей. Все уважали его как кроткого человека, доброго, отзывчивого, неутомимого труженика. Недалеко от батюшки находилась его верная спутница жизни, монахиня Елизавета, и его духовное чадо Мария Петровна Заморина. У них образовалась как бы небольшая монашеская общинка. В 1933 году, через 2 года ссылки, отец Сергий вернулся в село Владычне. Был он проездом в Москве всего лишь один день и простился с закрытой и разоренной Марфо-Марьинской обителью.
Последний период жизни отца Сергия стал временем старческого окормления его духовных детей и всех православных людей, которые к нему обращались. Это было очень важно в то время, когда большинство храмов было закрыто, и многие священники томились в тюрьмах и в лагерях.
Во время Великой Отечественной войны немцы захватили Тверь. В селе Владычне расположилась воинская часть. Почти каждый день над селом летали немецкие самолеты, но ни разу ни одна бомба не упала ни на храм, ни на село. Даже сами военные говорили: «Здесь кто-то молится».
Конечно, мы вспоминаем слова Священного Писания, что в село стоит молитвой праведника.
В послевоенное время, по милости Божьей, тихо протекали последние годы старца. Он и в миру вел жизнь пустынника. Его ангельская чистота и бесстрастие, незлобие удивляли приходящих к нему. Старец говорил: плохих людей нет, есть люди, за которых особенно нужно молиться. С людьми он был необыкновенно кроток и ласков. В душе собеседника он быстро находил больное место и врачевал. Несомненно, он имел дар утешать людей. Перед кончиной отец Сергий оставил своим чадам духовное завещание. Это завещание приведено в книге отца Дамаскина Орловского, в 3-м томе жизнеописаний мучеников и исповедников Русской Православной Церкви 20-го столетия. Отец Сергий завещал: «Необходимо помнить цель жизни человека, богоуподобление, сыновство по отношению к Богу и братство по отношению к людям». Отец Сергий скончался 23 марта по старому стилю, 5 апреля по новому стилю 1950 года.
Еще при жизни отец Сергий говорил своим духовным чадам: «Не плачьте обо мне, когда я умру. Вы придете на мою могилку и скажете, что нужно, и я, если буду иметь дерзновение у Господа, помогу вам».
Мы веруем, что по молитвам святых мучеников и исповедников сейчас происходит возрождение нашей Святой Православной Церкви, и снова открываются монастыри, обители, и снова наша Церковь имеет возможность служить ближним в делах милосердия. Святые преподобные исповедничьи Сергия, моли Бога о нас. Аминь.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы рассказывали о житии преподобного исповедника Сергия Серебрянского. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Михайлович Станюкович. Рассказ «Защупленького». Среди таинственного полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу, военный корвет «Отважный», слегка покачиваясь и с тихим гулом рассекая своим острым носом точно расплавленное серебро. Так ярко светилась фосфорическим блеском вода. На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить, и корвет, подгоняемый ровным мягким пассатом, шел узлов по 5-6, легко и свободно поднимаясь с волны на волну. Ночь была воистину волшебная. Спокойный в этих благодатных местах вечного пассата, Атлантический океан словно бы дремал и с ласковым рокотом катил свои лениво нагоняющие одна другую волны, залитые серебристым блеском полного месяца. Поднявшись высоко, он томно глядел с бархатного неба, сверкавшего бриллиантами ласково мигающих звезд. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой. Тишина вокруг. Тихо и на палубе корвета. Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, оглядывая по временам горизонт. Нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна? И изредка вскрикивал. — На баке! Вперед смотреть! — Есть! Смотрим! — отвечали два голоса с бака. И скоро наступала тишина. И снова вахтенный офицер шагал по мостику и вдруг спускался на палубу ловить дремлющих и спящих. Вахтенное отделение матросов было по своим местам, притулившись у мачт и бортов. Чтобы не поддаваться чарам сна, среди небольших кучек идут разговоры в полголоса. Вспоминают про свои места, про Кронштадт, сказывают сказки и обмениваются критическими мнениями, порой весьма ядовитыми, насчет командира, старшего офицера, вахтенных начальников, штурманов, механиков, кончая доктором и батюшкой. А соблазнительная дрема так и подкрадывается в неге дивной ночи и в мягком дыхании освежающего ветерка. И дремали бы себе матросы, стоя на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при пассате почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий, его так и звали матросы, злющий, подкрадется и чуть увидит задремавшего и забьет. И с каким-то жестоким удовольствием и забьет. Точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздремнет, готовый очнуться при первом же окрике. И матросы борются с дремой, взглядывая по временам на мостик, где шагает злющий, и не без зависти прислушиваясь к храпу вахтенных, которые сладко спят не внизу, как обыкновенно, а на палубе, обдуваемые легким ветерком на своих тоненьких тюфячках. И хорошо, братцы! Ах, как хорошо! — раздался среди тишины мягкий голос у баковой пушки. — Такой ночи в нашей земле не увидишь. И теплынь! И звезд, что понасеяно, и океан ласковый. Гляди, не наглядишься, — восторженно прибавил матрос и вздохнул полной грудью. Таких спокойных местов немного. Вот минуем тропики и войдем в Индийский океан. Там, небось, поймешь флотскую службу, — ответил сиплый басок. А страшно в Индийском? Еще как страшно-то. А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская. Тебе по твоему виду прямо на скрипке играть. А там то и дело, пошел все наверх, боцман будет кричать. То поворот делать, то рифы брать, то штурмовые паруса ставить. Только поворачивайся, да не считай зуботычин. Ну, а ты, братец, не того фасону. Недаром тебя Щупленьким прозвали. Щупленький и есть. Тот, которого на корвете все звали Щупленьким, никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище. Маленький, тоненький, с впалой грудью и бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом больших серых глаз, этот первогодок Семен Лузгин, попавший из деревенских пастухов в матросы, как-то плохо привыкал к морской службе, хотя и из кожи лез вон, чтобы привыкнуть и быть таким же лихим матросом, как другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности, и никак он ее приобрести не мог. Формарсовый Леонтий Егоркин, здоровенный коренастый человек за 40, полный этой самой отчаянности, которую он приобрел после изрядной порки в первые годы своего морского обучения и потерявший от пьянства голос, был до некоторой степени прав, говоря, что Лузгину, по его виду, на скрипке играть. И он действительно играл, и играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике, и игрой своей доставлял огромное удовольствие всем, и особенно Леонтию Егоркину. Из-за этого, кажется, Леонтий Егоркин благосклонно относился к молодому матросику и жалел Щупленького. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель, и человек с тяжелой рукой, боцман Федосьев. И если и смазывал Щупленького, то больше для порядка и без всякой ожесточенности. Того и гляди, дух из его вон, ежели по-настоящему съездить, словно бы оправдываясь, говорил боцман другим унтер-офицерам. И что с его Щупленького взять? Старания много, а какой он матрос? Он настоящего боя не выдержит. Не без презрения прибавлял Федосьев, хвалившийся, что сам в течение своей 15-летней службы выдержал столько боя, что и не обсказать. «И опять же, пужлив ты, Щупленький», — продолжал Егоркин. «Леньков боишься».
«То-то боюсь», — виновато отвечал матросик, и восторженность в нем исчезла.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2. Храм Благовещения в Петровском парке.